Мы традиционно, когда начинаем занятия, буддизм, занятия или учения, делаем несколько символических вещей, которые называются принятие прибежища, когда мы устремляем свой ум к просветленным существам, потом развитие пробужденного альтруистического ума, бодхичитты, и обращаемся к просветленным мастерам для того, чтобы они дали нам благословение на то, чтобы все эти знания смогли проникнуть в глубину нашего потока бытия. Что я сейчас, собственно говоря, и сделаю, вы тем образом, каким можете, присоединяйтесь. Я все заработала. Что именно заработала? Теперь можно даже много не говорить, а присутствие линии благословения здесь будет находиться и потихонечку менять умы присутствующих. Иногда для этого нужно достаточно долго настраиваться. Многие из вас знают уже, что учение Будды, буддизм, в общем, зависит от так называемой линии передачи или линии благословения. Что это означает? На Землю и другие планеты периодически приходят просветленные существа для того, чтобы освобождать нас, грешных, омраченных, от наших страданий и проблем. А для того, чтобы полностью освободить нас от страданий, от проблем и привести нас к полному совершенству, недостаточно одного желания или какого-то особого ума или интеллекта. Необходимо также быть полностью просветленным или совершенным самому для того, чтобы это заработало. Как говорится, если ты болен, то вряд ли ты сможешь другого человека сделать полностью здоровым. Но и к духовной практике, к духовному прогрессу относится еще в большей степени. Для того, чтобы принести максимальную пользу другим, мы должны сами получить эту максимальную пользу в процессе своей собственной духовной практики и достичь так называемого просветления или освобождения от страданий. Просветленные существа, они бывают разного уровня реализации. Те, которые достигли полной духовной реализации, то есть наивысшего уровня совершенства, мы называем Буддами. Будда – это технический термин, который обозначает достижение полного совершенства в таком вот процессе духовной эволюции или развития. Мы можем встречаться в разных духовных традициях с разными святыми, подвижниками, мессиями и так далее. Здесь не стоит вопрос в том, чтобы обсуждать, кто конкретно или непосредственно из прошлых святых был просветленным, а кто нет. Я просто предлагаю сам принцип понимания этого. Если такой человек или существо полностью раскрыло в себе мудрость во всех ее аспектах, полностью, тогда его можно называть просветленным существом. Даже если он не был причастен к учению Будды ни в коей степени, но полностью раскрыл в себе эту самую изначальную мудрость, мы все равно его можем назвать Буддой. Потому что Будда – это технический термин. Понимаете, да? Слово Будда состоит из двух частей. Первое слово Будда означает на тибетском это санге очищение, то есть полностью очищен от каких-либо загрязняющих факторов. А второй слог да или ге на тибетском означает расширение, раскрытие всех просветленных качеств. В первую очередь раскрытие этой самой изначальной мудрости. Понятно? Так вот, в принципе, Буддой по определению может стать любое существо. И не только человек, но и животное. То есть в процессе эволюции, может быть, ему придется поменять там несколько тел, может быть, несколько тысяч или миллионов тел. Но тот поток бытия, или то, что у нас попросту в народе называется душа, она дойдет, в конце концов, до этого состояния, потому что изначально у нас присутствует этот потенциал. И дальше, когда просветленное существо такое появляется, оно появляется не для того, чтобы покайфовать тут в нашем мире и понаслаждаться своим собственным совершенством, потому что оно круче всех получается, да? А для того Иисус нам приходит, чтобы принести пользу другим живым существам, которые этого совершенства не достигли. Нам, в частности. Тем, которые еще страдают, те, которые испытывают какой-то дискомфорт, какие-то неудобства, что-то не понимают, как правило, много чего не понимают. И вот они приходят к нам и нам объясняют, что нам делать и куда нам двигаться, для того, чтобы избавиться от этих наших собственных ограничений. И полностью просветленные существа приходят очень редко, чрезвычайно редко. В частности, последний Будда Шакьямуни пришел, знаете, там примерно 2500 лет назад. И он же сказал, что он был четвертым за эту кальпу. Кальпа — это такая единица времени, которая длится там, грубо говоря, там, сотни миллионов лет. И то есть очень редко приходят такие просветленные существа. Они дают учение, дают наставление о том, как продвигаться к такому совершенному состоянию, а потом эти учения исчезают со временем. И тот же самый Будда Шакьямуни говорил о том, что его учение продлится тоже, грубо говоря, 5000 лет. Причем эти 5000, они не обязательно соответствуют нашим солнечным годам. Более того, есть такое серьезное подозрение, что это гораздо короче, чем 5 солнечных тысяч лет. И дальше уже эти учения передаются через преемственность учеников и учителей. Когда ученик достигает определенной зрелости, учитель передает ему наставление, посвящение, благословение и так далее, до тех пор, пока это не дойдет до нас, слушателей. Вот, соответственно, для того, чтобы это дошло до нас, потребовалось не одна, наверное, сотня учителей поколений, которые несли это все непосредственно изначально от Будды. И через всю эту преемственность проходит такая незримая, невидимая нить, которую мы называем линией благословения. Вот без нее бы у нас не было бы возможности достичь какой-то серьезной духовной реализации. Под линией благословения подразумевается то, что ученик, прежде чем получить знания от учителя, должен сам достичь какой-то духовной реализации. Иначе все, что он будет говорить, это будет пустыми словами. Будет просто как попугай повторять там какие-то слова. И это не будет оказывать никакого влияния практически на умы людей, которые будут слушать. Просто будут такие интеллектуальные беседы, ток-шоу, как мы там видим по телевизору. Да, люди могут задавать вопросы, получать ответы на свои вопросы, но это будет вот такое вот ток-шоу. Что мы и видим, происходит в некоторых других духовных традициях. И вот эта линия благословения, она была одним из важнейших условий, элементов на протяжении вот этих 2500 лет, которые прошли со времени появления Будды. И учителя уделяли очень много внимания, значения тому, чтобы ученик, прежде чем начинать учить, или просто пойти в массы, или просто покинуть этого учителя, должен был впитать эту силу реализации от самого учителя. Если это произошло, если у учителя коснулось это благословение линии передачи, то тогда, с чего я начал, можно даже особо много и не говорить. Можно просто прийти в какое-то место, нажать на выключатель, включить лампочку, и благословение линии будет протекать как свет до тех пор, пока лампочка не выключится. Когда-то было, если почитать особенно исторические данные, что учения вообще передавались без слов. Были времена, когда учения передавались при помощи символов. Символы могли быть разными. учитель мог, по идее, показать какую-нибудь там мудру или кристалл, например, ученику или там группе учеников, и те все понимали. Под мудрой я подразумеваю там какое-то символическое там движение рук, например, вот такое, да? Либо вообще ничего не требовалось, и учитель просто находился в своем состоянии, а те, кто его слушали, должны были в достаточной степени открыть свой ум для того, чтобы все это дело получить. В последнее время с изобретением разных технических компьютерных технологий очень легко объяснить при помощи того, что у нас в мобильных телефонах почти у всех имеется под названием Bluetooth. Там есть уже и другие способы передачи информации. Грубо говоря, у реализованного учителя, просветленных, конечно, очень мало у нас, у реализованного учителя Bluetooth почти все время включен. Наша задача у учеников для того, чтобы получить знания и информацию, раскрыть в себе свой собственный Bluetooth, его включить, чтобы получить эту информацию. И тогда информация может поступать в неограниченном количестве. Но для того, чтобы его включить, его вначале нужно найти. Учитель своего рода проводник. У нас часто принято, ну, из-за того, что, в общем-то, в Советском Союзе, даже в России не было никакой совершенно традиции передачи вот таких вот знаний, скажем так, которые были в Тибете, в Индии, в Непале, в Бутане, ну, и так дальше. У нас принято воспринимать учителя как некую личность. Я вот об этом редко говорю, но это ошибка. Мы привыкли, что если к нам приходит кто-то, садится перед нами и начинает что-то вещать, мы его воспринимаем либо как учителя в школе, которого мы боялись там, или в институте, да? Либо как популярного исполнителя там, на сцене, да? Который пришел, что-то поплясал или спел, привел нас в какое-то умиление, мы похлопали в ладоши и ушли. Ну скажите, как много сущностных наставлений или знаний вы получили от каких-нибудь певцов или исполнителей популярного жанра, когда вы ходили на концерты? Никто вчера на Киркорова не ходил? Вчера выступал у вас в городе. Да. Я хотел следить, но у меня сил не было. Настоящий учитель, я про настоящий говорю, у которого есть хоть какая-то реализация, под реализацией я подразумеваю, опять-таки, чтобы уточнить, не то, что он состоялся в жизни там или окончил какую-то духовную семинарию, а постиг отсутствие своего собственного «я», постиг пустоту, иллюзорность, непостоянство всех вещей и людей, и раскрыл себе мудрость, которая позволяет ему видеть несуществование и взаимозависимость всех вещей и явлений. Вот такой вот учитель – это не личность. Это проводник. Проводник благословения. Некое такое вот зеркальное отражение. Зеркальное отражение наших собственных духовных потенциалов. Ну, если хотите, очень просто душ. Да? Отражение душ. Не душ, который застиг. Что такое личность? Личность в нашем понимании – это совокупность различных черт характера, которые человек приобрел в результате долгого обучения, общения и работы. Вот это вот личность. Ничего просветленного в личности нет, в принципе. У человека могут быть хорошие черты, у него могут быть там добрые какие-то качества, но ничего, по сути, просветленного в понятии личность нет. Это совокупность самсарных характеристик. Знаете все слово самсара, да? Совокупность самсарных характеристик, привычек, от которых рано или поздно все равно придется избавиться для того, чтобы двинуться дальше. В лучшем случае сделать их, ну, для облегчения понимания, в лучшем случае сделать их такими прозрачными и иллюзорными, как для себя, так и для остальных. Я, например, не могу сказать, что я избавился от всех привычек и от всех черт своего характера. И не стесняюсь это заявить. Но я знаю точно, что когда я прихожу и даю учение, я поработал над собой достаточно для того, чтобы личности вот здесь вот практически не было, когда я передаю непосредственно знания линии. Я могу прийти домой, пойти на Филиппа Киркорова, включить там, вспомнить о своих этих самых каких-то чертах характера, и тогда там какая-то личность появится. Вот. Но когда я прихожу выступать перед людьми, я очень много усилий прикладываю, чтобы... На самом деле усилий не нужно. Просто достаточно внимательно отношусь к тому, чтобы не быть здесь личностью. И именно благодаря этому я чувствую и верю, что раскрывается знание и протекает поток благословения. Чем более чище и реализованнее учитель, тем больше благословения через него пройдет. Соответственно, тем больше пользы мы сможем получить, и тем больше силы мы сможем получить и раскрыть в себе. Под силой подразумевается в виду сила мудрости. А мудрость – это то, что потом уже определяет все остальные качества. Вот каждый из нас приходит на такие занятия или на такие семинары с определенными целями и идеями в голове. Что ему от этого нужно? Кому-то нужно успокоиться, кому-то нужно в себе раскрыть какие-то качества. Спасибо. Типа той же самой там мудрости или ясновидения. Кому-то нужно стать сильнее, мощнее, кому-то нужно что там, от болезни избавиться, кому-то нужно, и это достаточно часто бывает, научиться каким-то сверхъестественным штукам, чтобы потом влиять и воздействовать на других людей. Ничего смешного, на самом деле. Сплошь и рядом такие вещи происходят. И очень часто в нашу среду попадают люди из разного рода эзотерических тусовок, из люди приходят из каких-нибудь сект, которые там занимаются какой-нибудь магией, там хорошо, если белой магией. Люди приходят и очень много приходят из клубов боевых искусств. А туда люди хоть не, заниматься не только для того, чтобы защищаться, как вы знаете, да? Но и в том числе, чтобы нападать. И людям нужна сила. Только сила бывает разная, и нам нужно понимать, в чем заключается самая сильная сила. Да, можно научиться быть таким сильным, что... Пальцем можно проткнуть стенку. Это действительно возможно. Есть до сих пор на Востоке мастера, которые могут пальцем проткнуть стенку. Да, можно научиться силой мысли передвигать предметы. Можно научиться. Ни один практикующий в Москве демонстрировал, как он силой мысли может светофор переключать. Я говорю, а зачем это нужно? Он так переключится через несколько секунд. Настоящая сила заключается в понимании. В понимании и видении всего того, что происходит. Если человек обладает такой силой, то его просто потом ничто другое не уязвит, потому что ничто другое на него не будет нападать. Его мудрости будет достаточно для того, чтобы не оказываться в таких ситуациях, где на него кто-то будет нападать. Вот. Запомните это. Тогда не нужны будут ни боевые искусства, ни какие-то энергетические техники, и не нужно будет учиться каким-то странным способом воздействия на других людей. Потому что обычно все это делается из-за страхов и из-за того, что нам нужно защищаться. А если мы обретем достаточную мудрость для того, чтобы не попадать в такие ситуации, где на нас будут нападать или даже враждебно вести по отношению к нам, то зачем нам нужна такая сила? Сила – это мудрость. Мудрость – это источник всех просветленных качеств. Именно к этому мы, к такой мудрости мы и должны стремиться на своем духовном пути. Но такая сила не дается через негативные эмоции, не дается через неправильное отношение, не дается через гордыню и через ощущение собственной значимости. Нам, каждому из нас здесь присутствующих, что-то нужно по жизни. Даже если кому-то в какой-то момент кажется, что мне ничего не нужно, это очень временное состояние, и на следующий день ему что-нибудь понадобится. Вот согласитесь, если бы вы бы случайно оказались перед каким-нибудь всемогущим существом, теоретически так рассуждаю, или там перед, у нас есть такая мифологическая штука, называется всеисполняющая драгоценность, которая исполняет все желания, у вас бы наверняка появились какие-нибудь вопросы бы, да? К этому существу, чтобы он вам что-то дал или что-нибудь для вас сделал. Нам всегда что-то нужно. И если быть поумнее, то мы бы попросили бы у этого просветленного существа силы. Настоящая сила, которая дает нам возможность быть совершенным, ни в чем не нуждаться и получить такую способность делать все. Понятное дело, что под этим всем подразумевается в основном что-то доброе, благое и хорошее. Так вот, сила. Есть такой ключевой момент. Дается через смирение, скромность и служение. Вот этот момент запомните, пожалуйста. Если вы хотите, чтобы у вас раскрылись те или иные духовные способности, под духовными способностями не подразумевается здесь какая-нибудь невероятная преданность Богу состоянием со свечкой перед иконой. Под духовными способностями подразумевается именно мощь реализации, которая позволит нам освободить себя от своих омрачений и помочь другим освободиться от омрачений и страданий. И вообще просто помочь другим существам. В этом в основном заключается духовная способность. Если мы хотим, чтобы у нас появились какие-то духовные способности, нам нужно избавляться от ограничивающих факторов в нашем собственном уме и в наших собственных привычках, таких как, в первую очередь, гордыня, значимость, неестественность, вранье, ложь, неискренность и всякого рода ментальная и душевная нечистота. В принципе, достаточно простые слова, чтобы это все понять. Да? И одновременно с этим нам нужно раскрывать в себе вот такие вот качества, как смирение, скромность, служение. В нашем современном обществе без таких сильных личностных качеств считается, что сложно чего-то достичь. Я с этим соглашусь частично. Другое дело, что обычно то, что это наше современное общество позиционирует как основные ценности, не факт вообще, что вот эти вот ценности кому-то нужны, по большому счету. Просто это общество таким образом это все спозиционировало, что вот это нам всем нужно. Даже не нам, а именно вам. Вам, всем вам это нужно. Поэтому идите, товарищи, и работайте. Зарабатывайте деньги, а потом приносите вот сюда и покупайте это. И это, вот это будут основными ценностями вашей жизни. Знаете, достаточно вернуться там на 30-40 лет назад, чтобы понять, что много тех вещей, ради которых сейчас люди готовы нам пойти на многое, никому не были нужны вообще. Еще 100-150 лет назад люди жили без машин, и никому в голову не приходило, что они без них жить не могут. Сейчас вообще какие-то смешные начали ситуации происходить, как когда выбрасывают какой-нибудь там новый смартфон, люди там занимают там очередь и ночами стоят там в ожидании того, когда появятся эти первые аппараты. Чтобы они первыми получили, потом удивили бы других. Да, в современном обществе без понтов, без амбиций достаточно сложно чего-то достичь. Я с этим согласен. Достичь вот этих вот вещей. Потому что для того, чтобы их достичь, ты должен что-то зарабатывать. А зарабатывать ты просто так не можешь без амбиций. Либо ты должен быть очень хорошим, там, активным работником, для того, чтобы тебя продвигали там, по служебной лестнице. Либо ты должен открывать свой собственный бизнес, где, опять-таки, без амбиций, как правило, невозможно что-то достичь, потому что это сопряжено с постоянной конкуренцией. А так если нашу страну взять, так не только с конкуренцией, но еще и с хождением по головам и с разбиванием оных. Это я имею в виду, когда дело доходит уже до серьезного бизнеса. Я знаком с несколькими серьезными бизнесменами. Такие вещи интересные рассказывают. Про лиц, известных нам всем, если назвать фамилии, там, сидящих в разных аппаратах. В общем, мало чего человечества там на самом деле есть. И по большому счету, чем выше люди находятся на социальной лестнице в данный момент, тем меньше их интересует вообще состояние общества и люди как таковые. Поэтому, если вот посмотреть на такое развитие ситуации, то ценностями настоящими это невозможно назвать. То есть получается, что нам предлагают или ставить в такие условия, чтобы мы развивали свои амбиции, становились более амбициозными. Для чего? Для того, чтобы по нарастающей становиться все менее и менее человечными. Нужно ли нам это? Если бы я это задал вопрос на каком-нибудь бизнес-форуме, да? Я думаю, я бы еще не дошел бы до этого вопроса, как меня увели бы со сцены. Вот. Но здесь я говорю такие вещи, потому что верю в то, что все люди понимают, о чем мы говорим. И так или иначе задумывались об этом. Мне тут позавчера предложили в Госдуму пойти, повлиять на ситуацию. Да, очень сложно повлиять на эту ситуацию. На ту ситуацию, которая сложилась, уже практически невозможно повлиять. К сожалению. Может быть, она сама собой развяжется, станет полегче через какое-то количество лет. Но я не знаю, что для этого должно произойти. Точнее, знаю, но я не могу сделать своими руками, чтобы это произошло. Не работать и не заниматься бизнесом. Я разве такое сказал? Я разве такое говорил? Слышали про такие вещи? Ну, они в философии, в психологии часто говорят, что есть вещи, которые не подразумевают, что выбор между этими вещами должен быть и должен звучать как «или-или». Бывают вещи, которые можно совмещать, и бывают вообще такие подходы к вещам, которые называются искусными. Буддизм вообще он хорош тем, что в нем есть много так называемых искусных методов, которые помогают нам менять свою ситуацию, менять свое отношение к ситуации, не выходя из этой ситуации. Просто для того, чтобы этими искусственными методами начинать пользоваться, надо вообще понимать свое место в этой ситуации, ущербность этой ситуации, в которой мы находимся, если она ущербна, да? И понимать ценность той ситуации, которая, про которую нам говорят учителя, а именно просветленное состояние, просветленное качество и вообще все, что связано с чистотой, с глобальной вселенской чистотой. Если мы это не понимаем, то достаточно сложно будет выйти из какой-либо ситуации. Мы просто не будем видеть и не понимать ценности в этом. Вот. У меня есть несколько знакомых, в том числе среди бизнесменов, которые умудряются достаточно эффективно находиться в этом обществе, общаться с людьми, которых сложно назвать приятными, и при этом они сохраняют какую-то в себе достаточно сильную, большую степень чистоты. И вот именно этих людей я считаю самыми продвинутыми и лучшими практикующими. Но я их не сравниваю, конечно, с теми ламами, которые сидят там в пещерах где-то в Тибете или в Непале. Да? У тех, наверное, все-таки понимание побольше. Вот. Но если сравнивать там со многими другими там не будем брать Екатеринбург, московским, например, практикующим, да, то вот эти друзья, мне кажется, более продвинутыми. То есть они умудряются совмещать духовную практику со своими действиями в социуме. И главное, что они понимают вредоносность таких негативных эмоций, как гордыня, высокомерие, чувство значимости, зависть, ревность, алчность, конкуренция. Ну, там и так далее, и тому подобное. Но вот эти вот первые, которые стоят на нашем пути в развитии силы, в развитии мудрости в данный момент. Потому что наше общество нам на данный момент задало такие рамки, поставило такие фильтры по всем сторонам, что если мы не будем развивать вот эти вот эмоции, о которых я только что сейчас сказал, то мы ничего не сможем добиться в этом обществе. И поэтому люди, как слепые котята, или как мошки, комары, которые летят на огонь, вот им поставили перед ними фонарик, да, и сказали, что вот это вот самое ценное в вашей жизни. И для того, чтобы вы этого достигли, вы должны быть такими-то и такими-то. И люди слепо начинают следовать этим правилам. Как вы думаете, насколько развит и умен человек, если у него нету своих собственных представлений, своей собственной мудрости, и которой следует только может то, что следовать правилам, которые ему устанавливают другие. В частности, для духовных практикующих, так называемых, чувство собственной значимости, величие, высокомерие – это яд. Часто у нас в нашу среду попадают люди, которые не смогли чего-то добиться в социальной сфере, но поскольку все эти неудовлетворенные желания, которые в каждом из нас присутствуют, все равно остаются. Когда мы попадаем в эту духовную среду, и нам рассказывают, насколько это несоизмеримо выше и круче, чем заниматься обычным бизнесом и так далее, люди начинают считать себя очень особенными, в том числе по отношению к своим там родственникам, друзьям, знакомым, и рисуют себе такой образ себя самого любимого в своем уме, что выше бывают только звезды. Это тоже ошибка, в этом тоже ничего хорошего нет. Потому что именно такое самомнение лишает нас скорости, возможности продвигаться по духовному пути, возможности прогрессировать. Вот чем круче, чем выше мы себя считаем, тем медленнее мы продвигаемся по этому духовному пути. Это своего рода такой вот ручной тормоз, который мы там подняли и удерживаем. Могу даже объяснить почему. Один из атрибутов заблуждения. Заблуждение – это ключевой термин в буддизме, не только в буддизме, который является антонимом или полной противоположностью слова «освобождение». Вот есть освобождение, свобода, да? Это практически во всех традициях духовных присутствует. А противоположность ему – это заблуждение. Когда мы страдаем по разного рода причинам, и в первую очередь по причинам собственного ума. Так вот, один из атрибутов заблуждения – это привязанность к разного рода формам и образам и ярлыкам. И вот когда мы, даже находясь в какой-то духовной среде, берем и приклеиваем к себе разные ярлыки, пусть даже внутренние, придаем себе какие-то формы непонятные и образы каких-нибудь там духовных практикующих, каких-нибудь там продвинутых товарищей, чуть ли там нереализованных и просветленных, то этим самым мы автоматическим образом хватаемся за хвост заблуждения. И мы идем не в сторону освобождения, а в сторону заблуждения. Если мы отпустим все эти образы и идеи в отношении своей собственной крутизны, то это нам несоизмеримо поможет в дальнейшем духовном развитии. Мы сегодня и завтра поговорим и позанимаемся разного рода медитативными техниками, безусловно. Но само по себе выполнение этих техник без правильного понимания, без правильной мотивации не даст нам такого прогресса, который нам даст вот такое вот правильное понимание и правильное отношение. Если мы, занимаясь этими практиками, будем потом выходить, приходить домой или на работу и думать, какие мы крутые, потому что все остальные это просто, извините за выражение, лохи, да, потому что они там занимаются не поймешь чем, то ничего хорошего мы не достигнем в своем духовном развитии. Я уже даже не говорю про то, как у нас там в последнее время начинают люди, которые чуть-чуть почитали или послушали каких-то духовных учений, начинать считать свою традицию или свою линию какой-то там особенной, или своего учителя каким-то там невероятно реализованным, а всех остальных там списывать там во второстепенный список. Да? Это, в общем, я говорю, в общем, об ощущении своей собственности, собственной значимости, как какого-то невероятно высокого духовного лица, и такое ощущение, оно очень пагубно. Просто если мы выдохнем и освободимся от разного рода таких вот образов, и просто будем спокойно, раскрепощенно жить, не вдаваясь в разного рода амбиции духовные, материальные, нам жить будет гораздо проще и легче. Нам дышаться просто будет легче. Потому что если мы понавешаем на себя всяких таких вот образов, имиджей, ярлыков и прочих, это получается образно так, что каждый раз, когда мы делаем вдох, на нас налипла сразу куча вот этих вот образов, которые мы каждую секунду должны соблюдать и поддерживать, особенно если перед нами люди находятся. Да? Нам просто дышать тяжело получается. А если мы с себя вот это вот все сбросим, в лес куда-нибудь там едем, подальше идти иногда, да? То заметьте, вот, когда мы выезжаем даже в лес, нам дышится легче. Когда мы сбрасываем себе вот это вот все поналипшее из наших ярлыков, этикеток и имиджей, нам становится гораздо легче. Медитация идет легче. Просто легче ощущения. Следующий момент, который я хотел подчеркнуть, не знаю, вот что-то с утра мне навеяло, это любовь. Любовь – это один из самых мощных качеств, которые вообще имеются во Вселенной. Это одна из самых больших сил, которые имеются во Вселенной. У нас иногда любовь ассоциируется с каким-нибудь сюсюканьями иногда, с какими-нибудь вещами, типа там, помните, полуни там осисяли. Ну, это отражение действительно реально того, что вот в обществе иногда об этом думают. Иногда. Нет, любовь — это не осисящее заведение за выражение. Любовь — это очень сильная и мощная вещь, которая может излечить все болезни, как у себя, так на самом деле и у других. И это вещь, которая может свернуть горы. Это вещь, которая может избавить нас от всех ментальных и эмоциональных омрачений. И это то самое средство, которое быстрее и мощнее всего может раскрыть все качества нашего внутреннего потенциала, которые находятся внутри нас. Любовь. И вот под любовью уже можно подразумевать разные вещи. Но вот то, как наша любовь, да, позиционирует в последнее время в обществе, но это совершенно никуда не годится. Я очень редко смотрю телевизор. Я вообще сознательно принял решение 17 лет назад его не смотреть. Вот, и с тех пор смотрю его иногда, когда он на глаза попадается где-нибудь. Вот вчера вот хозяйка дома, где я остановился, вышла, телевизор не выключила, а он у меня так это работал, фанил. Я так иногда так посматривал, просто потом опять посмотрел. Там очень много про любовь говорится, но вот про настоящую любовь там не говорится вообще ничего. Ну, вы знаете, да, там про какую любовь говорится, наверняка. Я не буду пересказывать. Традиционно в буддизме под любовью подразумевается, вот это вот надо запомнить тоже, стремление сделать других людей счастливыми. Понятное дело, что это может начинаться с одного человека, да? Но в конце концов это потом должно распространяться на всех остальных. Потому что если мы хотим раскрыть себе такие качества, как мудрость, ясновидение, в частности, и сверхъестественные силы, которые могут трансформировать вообще весь мир, то нам со временем нужно научиться переводить свое внимание с одного человека на весь мир. Это тоже своего рода искусное средство. Таким образом мы расширяем, раскрываем свой кругозор, даже не на 360 градусов, да, вообще, во все направления. То, что нам позиционируют сейчас в виде любви, это какое-то сосредоточение на низших энергиях. И на самом деле, ну, все так уже в обществе как-то так это договорено, обговорено и построено, что людям это почему-то в основной массе как-то легче воспринимать. А под любовью подразумевается в первую очередь раскрытие своего сердца. Раскрытие своего сердца для других. Даже если это один человек, нам нужно научиться видеть этого человека. И любовь, и сострадание, такое очень популярное качество в буддизме, они подразумевают то, что мы должны научиться видеть другого человека. Не видеть образ свой, нарисованный, этого человека, а а видеть этого человека. Две большие разницы, как говорит Владимир. Видеть человека и видеть нарисованный собой образ этого человека. И даже когда среднестатистического товарища, мужчины или женщины, вначале появляются сильные чувства, очень часто бывает, что это так называемая влюбленность, где мы нарисовали себе образ этого человека, в который потом влюбились, потому что он нам понравился. И дальше мы уже наслаждаемся своими собственными чувствами. Не этим человеком, а своими собственными чувствами. Нам нравится то, что мы чувствуем по отношению к этому человеку. Потому что это так легко, красиво. Ой, мы так до этого прям раньше ничего не испытывали. И вот от этого мы получаем удовольствие. А человек это где-то условием или задним фоном является в этой ситуации. И естественно, потом, из чего мы создали этот образ? Мы его создали из доступных нам картинок. Вот какие у нас в уме заложены картинки, вот из и качества, которые нам казались до этого хорошими или красивыми, да? То есть там, если нам казалось, что там, например, девушка должна быть 90-60-90, да, если у нас это совпало, там, это, ага, хорошая, нравится, да. Если у нас был другой параметр, то у нас должно совпать с этим другим параметром. Ну и наоборот, если там мужчина там состоятельный, то у нас встреча состоятельная, тук, совпало, да, вот он хороший. То есть этот образ складывается тогда, когда у нас совпало несколько качеств или характеристик с теми, которые у нас уже имелись в голове с нашего предыдущего опыта. Вот когда это все совпало, мы думаем, какой красивый или какая красивая. И потом вот мы в это влюбляемся. Влюбляемся в то, что уже совпало с теми качествами, характеристиками, которые у нас были до этого в уме. А потом начинается самое печальное. Поскольку наши собственные представления в отношении того, что хорошо, плохо, красиво и некрасиво, постоянно меняются в зависимости от того, что нам в обществе рассказывают, показывают по телевизору или там в разных журналах, или кто-то нам рассказывает, наши критерии тоже меняются. А человек, поскольку мы его уже зафиксировали в том положении, в котором он нам понравился, остается тем же самым. Либо наоборот, человек начинает меняться вдруг, а наши критерии теми же самыми остались. И тут получается некое несоответствие, противоречие. И мы смотрим, что а он ведь уже не тот, что был вчера. Что-то не то с ним стало или с ним. Мы начинаем задумываться, а в чем дело-то, собственно говоря. И когда мы начинаем задумываться, что какой-то он не такой, или какая-то она не такая, что она какая-то странная стала, что-то она вообще не понимает меня, или я ее не понимаю. И вот с этого начинается коррозия. Коррозия, которая разъедает нашу эту собственную влюбленность в этого человека. Мы, естественно, пытаемся вначале спасти эту ситуацию, ведь хороший же человек, терять-то такого. Начинаем его исправлять, корректировать, там такой у нас improvement project начинается. Человек-то, от человека это не всегда зависит, потому что это зависит от того, что вот эта вот точка сборки и соответствие наших собственных представлений качествам этого человека, она была нарушена. Либо наши собственные представления ушли вперед, либо человек немножечко поотстал от того, что какие-то новые качества и представления появились в обществе. Мы начинаем исправлять, а человек не справляется. Чем больше мы прикладываем усилий, тем больше этот человек начинает сопротивляться, особенно если он никакого отношения к этому не имеет. Потому что, когда мы пытаемся сделать из человека то, чем он не является, то он, естественно, будет сопротивляться. Он будет нам говорить такие вот известные всем вещи, почему ты не можешь меня воспринимать так, как есть, тогда, так, какой я есть. А мы слушаем это и говорим, ты не такой, как вот тебе кажется, как ты есть. Либо ты должен быть другим, либо что-то подобное. Либо то, как есть, ты не понимаешь, какое оно должно быть на самом деле вообще. Есть несколько хитрых вариантов. И продолжаем. Доходим до какого-то пункта, когда у нас появляется отчаяние. И тогда вот эта вот влюбленность, она уже там прекращается. И дальше уже мы тянем, если она у нас вообще была, эта влюбленность. И дальше мы уже тянем на силе воли и на терпение. Или на привычках, когда мы, нам в обществе там мама, папа сказали, что надо жениться, выходить замуж, там, рожать детей, и вообще определяться уже давно, пора тебе уже там 20, 30, 40, там, а ты все вот такое или такая. И тут мы понимаем, что со всех сторон обложили, засада, и что уж лучше так, чем никак. И потом мы берем вот эту вот ношу, которая нас уже в принципе не устраивает. Хорошо, если она с самого начала устраивала. И тащим на себе дальше эту ношу. А чем дальше мы ее тащим, тем мы понимаем, что она нас все меньше и меньше устраивает. Потому что тащить-то, если нам оно не нравится? Не устраивает. Чем больше сил мы на это тратим, тем больше мы становимся, чем больше утомляемся, устаем. И в конце концов все это приводит к ни к чему иному, как к постоянным конфликтам. Вот такой вот у нас расклад. Ну, чем это заканчивается, вы сами знаете. Для того, чтобы этого не происходило, нам нужно научиться любить человека. Под любовью подразумевается желать ему счастья, вне зависимости от того, каким бы он или она ни был. И научиться бескорыстно ценить в нем или в ней те хорошие качества, которые есть. Бескорыстно. Что я подразумеваю под бескорыстностью? Не пытаться присвоить себе эти качества. Вот если есть в человеке какая-то красота, наслаждайтесь ей примерно так, как наслаждаетесь там рассветом или закатом. Я, конечно, понимаю, что некоторые закат с рассветом хотят присвоить. Но обычно, когда мы смотрим на рассвет и закат, мы понимаем, что ничего с этим поделать мы уже не можем. Мы просто смотрим на это и наслаждаемся. Вот примерно так же вот нужно учиться наслаждаться этими качествами. Не пытаться даже в какой-то небольшой степени зафиксировать эти качества. Зафиксировать или сделать их своими. Зафиксировать, чтобы потом улучшить. Или зафиксировать, чтобы сохранить. Все качества человека, все его качества, включая его красоту, конечно, внешнюю, они находятся в процессе постоянного изменения, в процессе динамики. Что бы мы ни старались сделать, все равно все изменится и все уйдет. Если вы обнаружили человека, в котором есть вообще какая-то красота, это уже, кстати, очень большой прогресс. Потому что, знаете же выражение, что красота в глазах смотрящего. Иногда у нас такие глаза, что мы вообще не способны увидеть красоту, к сожалению, я вынужден заметить. Если мы, нам посчастливилось вообще заметить красоту в другом человеке, то это значит, что она там есть. И нам нужно радоваться тому, что наши глаза достаточно чисты для того, чтобы эту красоту увидеть. И тогда просто надо расслабиться и наслаждаться. И не надо пытаться что-то из этого сделать. Но если это уже красота, ну так наслаждайтесь и оставьте ее такой. Вот смотрите на это как на закат и на рассвет. И удивляйтесь с каждым днем, как это все красиво. Еще раз подумайте. Там, где ее нет, можно. Это вот видение примерно просветленного существа. Все, про славу, ну, все в порядке. У меня почему-то образ помойки сразу возник, когда спросили. То есть проезжаешь мимо помойки, вдруг останавливаешься. Можно ли там увидеть красоту? Можно. Почему? А потому что весь мир изначально как бы состоит из света. Из света, который является, наверное, самой невообразимой красотой, которая есть на свете. И просветленные существа, видите, везде свет, 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 свет на свете, просветленные существа, они хороши тем, что они этот свет, эту красоту могут видеть вообще везде, даже на помойку. Вот привези его, посади, у него все вокруг радуга будет. Поэтому просветленные существа, они всех любят, им все нравятся. На кого они не посмотрят, они видят там все красивые, потому что они видят там просветленную природу в каждом существе. Что в собачке, что в кошечке. Ну ладно, кошечки, собачки нам нравятся. Что в жабе, что в червячке. Что в разных людях, которые работают в разных инстанциях. Слышали же, наверное, да, в Тибете были в древности такие мастера, которые выходили на улицу и простирались, кланялись перед собаками и перед свиньями. А в Тибете это считается самыми грязными животными, потому что они видели в них эту просветленную природу. Не всегда легко увидеть эту красоту. Все это зависит от нас. Если с этим вдруг проблемы, то надо стараться себя подчистить. Потому что поскольку красота на глазах смотрящего, то нам нужно подчистить свои глаза. Не капельками глазными, а теми техниками, методами и медитациями, которые у нас доступны, которыми мы можем очищать свои омрачения. Ну, кто-то из вас слышал про практику ваджрасаты, например. Можно практику ваджрасаты делать для очищения своих омрачений. Для этого конкретного случая вообще полезно медитировать на развитие любви и сострадания ко всем. То есть представлять, что все живые существа являются моими родителями или там, детьми из прошлой жизни, которые были мне очень близки, с которыми у меня была глубокая любовь, которые делали для меня очень много хорошего, доброго, спасали меня, постоянно жертвовали собой ради меня, и просто вот так вот развивать любовь по отношению ко всем живым существам. Так, и такого рода упражнение, оно помогает раскрыть красоту в наших глазах. Потому что проблема в том, что мы не любим или не способны испытать вот такую вот чистую любовь, заключается в том, что наши глазенки, они очень маленькие там такие вот образовки. Вот вы сейчас видите мои глаза? Я чуть-чуть вас вижу. Очень маленькие образовки, которые такими маленькими стали из-за страха. Мы защищаемся от всей той внешней агрессии, которая, надо сказать, присутствует в какой-то степени действительно у нас в пространстве. Я не буду говорить, что ее нету. Она присутствует. Вот эта внешняя агрессия. Разного рода направленные программы, информационные направленные программы, энергетические направленные программы, они все присутствуют. Я не буду даваться подробности. Но нас влияют и воздействуют. Причем даже иногда сложно представить, там, какими вещами на нас воздействуют. И действительно, тут, казалось бы, да, расслабляться нельзя, потому что расслабишься, тут же тебя и шпоп. В общем, что-то с тобой такое сделают, нет? По крайней мере, используют там в каких-нибудь своих целях. Ну, опять-таки, тот, у кого есть глаза, тот в такую ситуацию и не попадет. Как правило, люди попадают в сети разные роды паутины из-за того, что они не имеют никакой осознанности, не имеют представления вообще, куда двигаться, в каком направлении, что делать. Они только сидят и слушают разного рода аналитиков и советчиков, в основном по телевизору. Ну или там приходят там, подружки к другу, там тоже что-нибудь расскажут из этой серии. А когда слушаешь вот это, не имея ни мудрости, ни осознанности, ни зачастую собственного мнения, то рано или поздно оказываешься потом в сетях какой-нибудь паутины, которые тебя привлекли, потому что тебе более красиво, чем остальные системы, расписали тебе важность и значимость вот этой паутины. Поэтому наши глазки такие маленькие от страха. Мы ограничиваем свое видение. Мы боимся посмотреть на другие вещи, потому что тут бы уследить, что с собой происходит. Как бы тебя не украли, не использовали, не утащили куда-нибудь. Не повлияли, не воздействовали. И на все вещи мы из-за этого страха смотрим через фильтры своей собственной защиты. Как бы с нами что-нибудь не сделали такого. И действительно ведь делали, много десятков лет делали, да, если посмотреть на историю там царской России, то несколько сотен лет делали. Просто не давали жить спокойно, а постоянно что-то пытались с нами сделать. Куда-то нас засунуть, направить, отправить воевать там и так далее. И поэтому страхи, потому что действительно среда содержит в себе угрожающие элементы, и мы смотрим так вот и боимся, как бы не стукнуло, не упало, не схватил бы нас кто-нибудь. И через все мы смотрим через фильтры вот этой собственной защиты. Поэтому мы не можем увидеть других людей. Эти фильтры надо снимать. Но снимать тоже надо мудро. Потому что если у нас этой осознанности и мудрости нет, то если мы вдруг снимем все свои много, там, розовые, там, красные, зеленые, синие очки. Скажем, вот он я. Если у нас этой мудрости нет, то да, действительно, потом нас где-нибудь и поймут. В каком-нибудь месте. Скажут, здравствуйте, проходите. Иногда так встречаешь каких-нибудь духовных подвижников, которым навеяло разными духовными традициями, которые ходят там по улицам в странных одеждах. И с такими вот открытыми невинными глазами смотрят на все вокруг, вызывая удивление у прохожих. Даже не удивление, а прохожие боятся таких людей. Потому что они не понимают, как вообще так можно жить-то. И если такие люди к ним приближаются, они думают, не подходите ко мне. Отправляйтесь в свою сетку, а то сейчас милицию вызову. Надо быть мудрее, мудрость тоже надо развивать. Значит, эта открытость тоже там нас куда-нибудь приведет. Но нам абсолютно точно нужно открываться. Открываться чистоте и красоте. И если нам так повезло, что мы встретили какого-то человека, которого мы смогли полюбить, вот с этого самого момента, или хотя бы с этого момента, постарайтесь делать это бескорыстно. Полностью отпускать, полностью освобождать и просто наслаждаться. Наслаждаться той красотой, которая в этом человеке имеется. И тогда открою один секрет. Это чувство продлится дольше. Очень-очень важный секрет на самом деле. Потому что, опять, я могу объяснить, почему. Тут на самом деле все достаточно просто. Просто люди обычно все время видят все наоборот. Когда мы пытаемся зафиксировать ту красоту, которую мы увидели в самом начале, мы ее замораживаем. Что такое замороженная красота? В человеке, кстати, она может остаться. Она у нас, в нашем восприятии, в нашем уме замораживается. А это уже совсем не то, что мы чувствовали или видели вначале. Замороженная красота – это вот как снежная королева. Да? А живая красота, она гораздо приятнее и красивее. И, соответственно, снежную королеву невозможно долго любить. Ну, очень сложно. Ну, тяжело отмороженного человека любить, да? А секрет-то в том, что эта замороженность, она не в человеке, ну, в данном контексте я говорю, а в нашем собственном уме. Если мы взяли и зафиксировали эту красоту, вцепились в нее и попытались ее сделать там своей какой-то постоянной, вечной. Вот она у нас в уме и остается. Поэтому рано или поздно мы устанем от этого или начнем ее исправлять. И помимо прочего, я вот перед этим чуть раньше сказал, что когда мы пытаемся зафиксировать тот образ человека, который нам показался красивым, по той-то, 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 той-то причине, то вот это соответствие одного нашего представления качества этого человека, оно никогда не может находиться в таком состоянии. Потому что и наши представления меняются, и качество человека меняется. Поэтому они рано или поздно сходят, вот эта точка сборки, она сходит с этого места, и потом все, что мы делаем, постоянно мы пытаемся вернуть вот это вот обратно, да, на прежнее место. А это очень сложно. Теоретически возможно, но очень сложно. Ну и когда это уже сдвинулось, это опять-таки это уже не то, что было вчера. Поэтому как мы можем долго это любить, если нам нравилось то, а сейчас уже у нас другое появилось. Вот поэтому, если мы не будем вот так это все фиксировать, вцепляться в том виде, в котором это было, а просто оставим это и попытаемся увидеть в человеке человека, попытаемся увидеть в нем красоту, и не сопротивляться тем изменениям, которые в нем происходят или в ней происходят, то наши чувства продлятся дольше. Да. И если это с нами происходит или произошло, если мы пытаемся заниматься при этом духовной практикой, нам нужно это ощущение любви распространять на как можно большее количество людей. Это будет опять-таки очень мощным вообще прогрессом и средством нашего собственного развития. Мы будем становиться сами более раскрепощенными, более свободными, менее привязанными. И это также повлияет на наши чувства к этому человеку, если этот человек нам так важен. Потому что, вцепляясь во что-то одно, в какого-то одного человека, мы тем самым интенсифицируем, усиливаем свои цепляния. А цепляние – это как раз то, что замораживает и фиксирует этот образ. Когда же мы берем это чувство и пытаемся его распространять на других людей, тогда все становится текущим, все начинает больше и больше соответствовать потоку бытия, каким он есть на самом деле. Все становится более естественным. Нам не нужно прикладывать усилия для того, чтобы что-то сохранить или удержать, или вернуть. Оно все становится более и более естественным. Каким образом мы можем распространять это на других? Вот это уже ближе к технической части, да? То есть к практике непосредственно. Ну, мы договорились, да, вначале нам эту любовь нужно испытать. Хоть так, хоть иначе, в принципе, задача не такая уж и сложная, потому что во всех нас эта любовь, она есть изначально. Она в нас есть как часть или аспект нашей собственной просветленной природы, как аспект нашего просветленного потенциала. Вот если мы испытываем это чувство, в тот самый момент, когда мы испытываем, я не говорю сейчас про постельные сцены, да? Мы понимаем, вот мы испытываем это чувство любви, вот здесь вот осознанно нужно как бы остановиться на секунду, на минуту и просто спроецировать это чувство на всех остальных людей. Если вы это сделаете и не почувствуете никакого эффекта, возможно, это еще слишком высокий уровень, если это ощущение кажется абстрактным. Но оно все равно, это упражнение полезно. В таком случае возьмите и спроецируйте его на группу людей, которые вам знакомы. Там, к примеру, там, на всех, с кем вы работаете, там, если вы где-то работаете, на фирме, там, или в офисе, или на заводе, или в милиции. Или на всех своих там родственников, или на всех своих друзей. Что значит спроецировать, если непонятно? Подарите им эту любовь, отдайте. Вот представьте этих людей всех и направьте к ним точно такое же ощущение, которое вы испытываете к данному конкретному человеку. Ни в коей мере это ощущение к тому человеку от этого не станет слабее. Возможно, станет сильнее, но слабее точно не станет. Возможно, это ощущение станет более полноценным в том плане, что оно станет более равностным. Что в этом хорошего? В этом хорошего то, в первую очередь, что в нем нету плохого от того, когда это ощущение слишком эмоционально. Когда мы там сходим с ума, или когда нас там рвет на части, или когда-то появляются какие-то эмоции, особенно типа ревности, да, или собственничества. Вот когда вот у нас такие эмоциональные крайности есть, то тогда эта влюбленность или любовь, она очень легко подвержена разного рода воздействиям и разрушениям. А когда она становится более равностной, она становится более стабильной, более полноценной. Из этого можно сделать даже упражнение такое. Если мы испытываем эту любовь, каждый раз, когда мы ощущаем это чувство, мы направляем его, отдаем его либо всем живым существам, либо, если это не ощущается слишком глубоко, чуть переживается абстрактно, мы отдаем его определенной группе людей, которых мы знаем. С этим чувством, с этим состоянием ума связана очень известная в буддизме практика, которая называется тонлен, принятие и отдавание. Там акцент больше делается на качестве сострадания, когда мы пытаемся испытать милосердие по отношению к другим существам, которые страдают. Раз уж мы сюда вывернули, то мы сейчас ею и позанимаемся. Я сейчас вначале объясню, можете, чтобы не спешить устраиваться. Да, эта практика принятия отдавания, она очень хорошо помогает нам раскрыться, раскрыть в себе свободное ощущение, раскрепощенное отношение к другим людям. И, в частности, направлено на развитие этого милосердия, сострадания. Можно сказать и так, что такого рода практика, она противостоит нашей жадности. Такой всеобщей, такой глобальной жадности. В том или ином виде жадность присутствует почти что у всех людей. Это одна из основных негативных эмоций и одна из причин перерождения в низших мирах, особенно в мирах голодных духов. Вот говорят, что в мирах голодных духов находятся существ там, в несколько там, миллиардов или триллионов раз больше, чем в мирах людей. Это значит о том, что эмоция это, или это состояние ума очень популярно вообще у живых существ, поэтому они так быстро туда и попадают, и так часто. Мы все, в принципе, хорошо знаем, что плохо быть жадными. Да? Но при этом это проявляется достаточно часто в нас и в нашем отношении к разным людям, ситуациям и даже к самим себе.
Как
самим себе? Мы же себе хотим добра и счастья. И при этом достаточно мало людей встречается, которые по-настоящему счастливы. А почему? Потому что эти люди не дают себе того, чтобы сделало бы их счастливыми. Ладно, если бы они не знали о том, что их делает счастливыми. А у нас говорится, что для того, чтобы стать счастливым, нужно научиться любить и сострадать всем живым существам, а также уметь переживать радость и счастье вместе с другими живыми существами, когда они чего-то хорошего достигают или добиваются, и вообще, когда они радуются. И также, если мы научимся быть равностными во всех этих переживаниях, то нам будет гораздо легче стать такими вот счастливыми. Если мы об этом знаем, если мы об этом не знаем, то это одно дело. Но если мы об этом знаем и знаем, что нам нужно избавляться от негативных эмоций и развивать вот эти качества, и этого не делаем, то получается, что мы сознательно жадные по отношению к себе. То есть мы не даем себе того, тех качеств, которые делали бы нас просветленными, которые делали бы нас свободными, которые делали бы нас счастливыми. Вместо этого мы себе даем что? Чем мы это заменяем? Мы идем, работаем на то, чтобы заработать этот айфон, там, или что еще там, машинку, квартирку, потому что мы считаем, что это наши первоочередные потребности. Хотя любой здравомыслящий человек, даже среди здесь присутствующих, может понять, что пройдет 2-3 года, и этот 4-й айфон никому не нужен будет. Да, там, ну, 5-й уже там подготовили. Там уже будет 7-й, 8-й там и так далее. А 4-й уже никому будет не нужен. И получается так, что мы сублимируем, подменяем настоящие ценности какой-то ветошью, ерундой, которую мы называем для себя более главной. Вот нам важен этот момент сейчас, но он важен нам немножко не по-буддийски. Нет, мы не можем наслаждаться моментом здесь и сейчас. Мы себя каким-то образом так дурим, несовершенно передаваемым образом себя дурим, что вместо вечных, постоянных ценностей мы хватаемся за такие вещи, за такие мелкие вот штучки, которые нам даже и удовлетворения-то не приносят, по большому счету. Нам просто иногда кажется, что эти вещи нам могут чем-то там помочь или что-то дать. Хорошо, если они нам дадут чего-нибудь на один месяц. Часто бывает, что и на один день не дают. Вот эта вот жадность, она очень некрасиво выглядит снаружи. Что я имею в виду? У нее очень глубокие корни. На самом простом уровне можете представить такую ситуацию. Да? Девушкам это, наверное, будет легче понять. Вот пошли вы, пригласил вас молодой человек в ресторан. Да? Потом принесли счет, в конце концов. Молодой человек взял этот счет и начинает: так, что-то это вообще, это дорого, это тоже дорого. И это вообще до чего дошли, а? Вот раньше это были цены, а сейчас, и вот начинает перед вами причитать. Еще перед тем, как положить денежку. Как девушки-то, с вашей точки зрения, красиво выглядит? А? Вам уже в конце концов самим захочется достать деньги и положить в этот счет. Это вот такой внешний общий пример, который может показать вообще, как наша глобальная жадность выглядит снаружи. И почему нас другие люди не любят. Привязанность к своему «я» – это самый глубокий корень. Когда мы любим только себя, а остальных мы не любим. И попадая во все ситуации, мы в первую очередь заботимся только о самих себе. Машинам не уступаем на дороге, когда там кто-то пытается там съехать. Или попадаем там, не знаю, в какую-нибудь ситуацию, где распределяют какие-то вещи, и мы стараемся выхватить эту вещь первым. Или стоим там где-нибудь на паспортном контроле, там в аэропорте, и пытаемся всех растолкать, чтобы пролезть первым, хотя от этого совершенно ничего не изменится. На 5 минут вы раньше выйдете или позже. И это проявляется во всех сферах жизни. Когда мы сталкиваемся с другими людьми, мы в первую очередь делаем такой выбор, который интересует наше собственное «я», наше собственное «эго». Вот мне вот именно так нужно. Понимаете, одно дело, если вы, там, к примеру, это там, вот как, когда «Титаник» тонул, да, всем тоже понятный пример, там осталось там 3 лодки там, на 50 человек, да, в каждую из которых там несколько человек залезло. И тогда можно еще было там это оправдать так, вот если я сейчас в эту лодку не залезу, если не оттолкну этого человека, то я утону, да. А часто бывает так в жизни, что вот от этих наших вот эгоистических предпочтений совершенно ничего не зависит и ничего не меняется. Для нас самих ничего не меняется. Тем не менее, мы продолжаем вести себя таким образом, делать какие-то предпочтения и настаивать на этом, быть очень принципиальными. Вот нет. Я тебе не дам этого. Нет, для меня это так. И вот это вот тоже жадность. Жадность, такая глобальная жадность, жлобство такое, эгоцентричное. Мы же даже зачастую улыбнуться другим людям не можем. Потому что нам жалко нашей улыбки. Потому что что мне такого сделал, что я буду улыбаться вообще? Просветленные существа, между прочим, сегодня не улыбаются. Если посмотрим на изображение Будды, да, ну понятно, что дело, что у нас есть еще гневное там существо, но у них там уже другие там причины. Да, они такими, у них такие облики для того, чтобы вот тех, которые не умеют улыбаться, направить на правильный путь, чтобы они в конце концов научились улыбаться. Из-за этого, из-за постоянного стяжательства такого эгоцентричного и заботы только о своем собственном месте, положении, мы постоянно ходим напряженными. Когда мы напряженные, конечно, мы откуда мы будем улыбаться? Мы никогда не чувствуем себя расслабленными, потому что в каждой ситуации мы озабочены своим собственным состоянием, положением и контролем. Даже в самой незначительной ситуации, вот, совершенно самой нейтральной, где даже других людей нету вокруг нас, которые нам могли бы чем-то навредить, мы не можем расслабиться, потому что нам все равно нужно контролировать то, что происходит. Даже вот в лес выехать где-нибудь летом и лечь спокойно на траву, закрыть глаза там или посмотреть на солнышко, мы не можем спокойно, потому что мы будем бояться, что на нас заползут какие-нибудь муравьи или букашки или еще что-нибудь.
клещи кидают, не дай Бог. Да.
Вот, вот такая, такая, такого рода всеобъемлющая жадность, где мы постоянно пытаемся найти что-то удобное больше для самих себя и не дать этой удобной ситуации другим людям, является причиной всего негативного отношения к нам со стороны других людей. И вот если нас когда-либо интересовали вопросы, почему меня там тот человек не любит, или почему меня вообще люди не любят, вот эта причина следует искать именно в этом жлобстве. Причем это не работает вот так вот банально и линейно, как там может показаться. Да? Если я вдруг начну уступать там людям место в общественном транспорте, там, или на дороге и так далее, то все меня начнут любить. Оно вот так вот напрямую банально не связано. Нам нужно, чтобы наше внутреннее состояние и отношение изменилось для того, чтобы потом все люди начали нас любить. От того, что мы будем делать через силу, натуженно какие-то действия по отношению к другим, какие-то добрые действия, то потребуется какое-то время для того, чтобы вот это надуманное, искусственное движение, оно превратилось во что-то внутреннее наше, врожденное состояние, после чего тогда это будет отражаться и вовне. Вы же слышали, что в буддизме часто говорится, что весь мир является проекцией или отражением нашего ума. Слышали? Вот именно таким образом это и работает. Когда мы научимся чувствовать внутри себя некое раскрепощение, доброту или любовь к людям, вот тогда вот эти люди и начнут нас любить. Да. И почему я перед этим начал с любви, а еще до этого начал с значимости и с высокомерия, потому что вначале нужно расслабиться чуть-чуть, потом почувствовать любовь вообще, и потом у нас тогда появится материал, которым мы можем поделиться с другими. Потому что если мы ходим напряженные, думаем, что мы такие вот крутые, и в таком замкнутом состоянии не испытываем никакой любви и вообще не видим и не ценим того, что есть в других людях, то мы никогда и не вызовем ответной реакции со стороны людей на себя. И поэтому вот будет такая цепная реакция. Мы ходим такие все напряженные, замкнутые, посматриваем так на других свысока. А им тоже, соответственно, что им нас любить-то? В чем, собственно говоря, причина для того, чтобы они нас любили такими? Для того, чтобы это заработало, ну, конечно, нужно, чтобы это было все по-настоящему. Поэтому очень важно испытать хотя бы к одному человеку настоящее чувство любви и, по крайней мере, к одному какому-то человеку настоящее чувство сострадания и милосердия. Тогда мы будем, у нас появится вот опыт или материал, который мы сможем переносить на других людей и раскрывать, расширять это. Но если уже совсем никак, совсем не лезет и не получается, то тогда мы прибегаем к искусственным методам, когда мы просто генерируем постоянно в себе альтруистическую мотивацию, постоянно пытаясь пожелать своим обычным умом, живым существам счастья и свободы от страданий. Пусть все живые существа станут счастливы, пусть все они избавятся от страданий, пусть они избавятся и от причин страдания и обретут эти причины счастья. Помимо этого, мы себе постоянно пытаемся напоминать, что эти живые существа были близкими нам людьми в прошлых жизнях, что они очень много чего хорошего для нас сделали, и что вполне разумно и естественно было бы ощущать какую-то теплоту или близость по отношению к этим всем живым существам. Потому что если мы их воспринимаем как чужих, там в фильме Стивена Спилберга, да, то вряд ли мы испытаем к ним какие-то теплые чувства. Ну и что касается практики Тонглен, суть ее я рассказал сейчас. Вот это вот как раз была ее суть. Выполняется она следующим образом. Мы представляем перед собой человека, который нам известен, нашего знакомого, у которого есть какие-то проблемы или страдания. Мы берем реальный конкретный вариант конкретного человека с конкретной проблемой уже сейчас. Нам не нужно ничего выдумывать и не нужно придумывать какому-то человеку проблему, когда у него такой нет. Желательно выбрать того человека, который среди наших знакомых или близких страдает больше всех. Это может быть ментальная проблема, это может быть болезнь или что угодно. Может быть какие-то проблемы в бизнесе, там наезды и так далее, от чего человек сильно страдает. Далее. Мы представляем себя в нашем обычном виде, образе, перед ним. Либо если мы занимались там уже, скажем так, буддизмом, и имеем какие-то представления о том, как выглядит божество, мы можем представить себя в виде бодхисаттвы Авалокитешвары, белого бодхисаттвы с четырьмя руками перед этим человеком. Когда мы делаем вдох, мы представляем, как все те проблемы, болезни или то, чем этот человек страдает в данный момент, исходят из этого человека в виде черного света, и мы вдыхаем это через свои ноздри, это попадает в нас, внутрь нас. И таким образом мы забираем все проблемы, страдания, болезни этого человека. Потом это доходит как бы до нашего сердца, трансформируется там в чистую светлую энергию. И на том же самом выдохе, не надо делать никаких задержек, мы представляем, как опять из нас, через наши ноздри, исходит белый свет, который направляется в сторону этого человека и несет ему все то счастье, радость, здоровье, заслугу, мудрость, которая имеется у нас. Этот белый свет попадает, входит в того человека, во все его тело. Только мы, когда представляем, мы это представляем через ноздри, а свет входит полностью в того человека и наделяет его всеми этими благими качествами. Любовью, добротой, мудростью, здоровьем, благополучием, всем тем, что нужно этому человеку. Потом опять, когда мы делаем вдох, мы представляем опять, как черный свет исходит из него, опять попадает в нас, и на выдохе также все повторяется вновь и вновь. При этом важно внутри себя иметь такую мотивацию, такое отношение, что чтобы это все было искренним. Все, что мы представляем, все, что мы желаем, желаем счастьем этому человеку или желаем забрать его страдания, чтобы все это было искренним. Вот такая вот простая практика. А вот теперь мы, те, кто хочет ей позаниматься, садится в позу медитации, и вместе со мной сейчас мы этим позанимаемся. Каждый из вас прекрасно знает таких людей, у которых имеются проблемы, и часто знает даже подробности этих проблем. В этой практике не обязательно вдаваться в подробности этих проблем, не обязательно заниматься аналитическим разбором этих проблем. Но часто так бывает, что после того, как мы этой практикой позанимались, нам самим становится эта проблематика гораздо более понятной. И мы потом, если особенно это проблема ментального плана или ситуативного, нам потом легче объяснить этому человеку, донести до него смысл проблемы с тем, чтобы он или она страдал поменьше. Итак, в этой практике мы держим глаза закрытыми, дышим через нос и представляем, вначале начинаем представлять одного только человека, а потом уже в процессе развития этой практики мы можем представлять нескольких человек или всех живых существ. Начинаем с удара в колокольчик и заканчиваем, когда я в следующий раз ударю. Практика эта требует достаточно высокой степени концентрации, которая нарабатывается обычно у нас практикой шамана, про которую речь пойдет потом на следующем занятии. Потому что ум, если не приучен к концентрации, то он соскальзывает с объекта, начинает углубляться в разные мысли, все, во все что угодно, кроме самой практики. Вот. И что еще хотел сказать по поводу развития данной практики, это достаточно комплексная вещь, которая не ограничивается тем, что мы один раз вот так вот подышали в отношении одного человека и все закончилось. Сама практика является частью такой большой системы развития любви и сострадания, и на разных этапах нашего понимания она может приобретать разные оттенки. Для того же, чтобы она принесла какие-то свои плоды вначале на нашем каком-то нынешнем определенном уровне, важно, чтобы она была искренней, не была надуманной, не застаивалась в нашем уме, Потому что если образ этого человека и ощущения к этому человеку станут надуманными или абстрактными, или вообще мы ничего не будем чувствовать, это значит, что с самой практикой нужно что-то делать, нужно менять. Что можем делать? Мы можем менять как человека, по отношению к которому мы работаем, в отношении которого мы желаем и выдыхаем, и вдыхаем, так и количество людей. Мы можем брать кого-то нового человека для своей практики, либо мы можем брать двух-трех человек одновременно, ставя их перед собой и делая точно такие же вдохи и выдохи. Но самое, пожалуй, главное в том, чтобы у нас это получалось как можно более прочувственно и искренне, чтобы мы что-то научились ощущать по отношению к этому человеку, по отношению к которому мы делаем. Когда мы начнем что-то такое действительно ощущать, переживать, я имею в виду ощущение не то, что нам передастся его тяжесть, и нам от этого станет тяжело. Нет, такого в этой практике такого не произойдет. Если есть какие-то опасения, то представляйте себя Бодхисаттвой Авалокитешварой, этим белым божеством, и это снимет все дальнейшие опасения или вопросы. Я к тому, чтобы мы начинали чувствовать само сострадание, чтобы нам хотелось действительно ему или ей помочь, чтобы он действительно избавился от этих страданий и проблем. И когда вот это вот начнет переживаться на уровне сердца, вот тогда это можно назвать успехом или прогрессом данной практики. А делать ее можно так часто, как возникнет желание. С одной стороны, это такая универсальная практика, которая объединяет в себе и медитацию, и развитие сострадания, и пранаяму. Сразу три элемента медитативной практики. С другой стороны, если мы хотим отточить больше какие-то медитативные техники, нам лучше сосредоточиться вначале на них, а этим дополнять свою практику. Тогда, когда мы чувствуем застой в своих собственных чувствах, в своем собственном состоянии, когда ощущаем какую-то закрытость, чувствуем себя закупоренной бутылкой. А вообще практика достаточно мощная. Наверное, мы сейчас закончим первое занятие. В конце занятия мы обычно посвящаем заслугу, посвящаем всю ту позитивную энергию, которую мы накопили на благо других живых существ. И также пожелаем, чтобы они освободились от своих страданий и стали счастливыми. Пусть посредством этой заслуги все существа обретут всевидение. Пусть и мы, обретя его, сможем освободить их от страданий рождения, старения, болезней, смерти и вывести их из океана самсары. Намбакуни, то пальчо, ченчо, сенчо, римпаче. Пусть драгоценный пробужденный ум возникнет во всех тех, кому еще не возник. Ком появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Все, спасибо за внимание, за то, что вы так хорошо попрактиковали.